В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа. Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня, референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более даже, можно сказать, умеренно исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно, понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшних процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торнике Шарашинидзе, вам слово.
Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует, так сказать, на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете усопшего лидера Кемаля Ататурка, конечно. И, так сказать, в этой ситуации, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор контролируют, защищали секулярное устройство государства. В такой ситуации, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции, в первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас в этом виде, что там происходит в первую очередь, происходит то, что турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую очень рискованную игру еще и внешней политикой. Она заигрывает очень, заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту странную, скажем так, выходку, так называемой флотилии свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которое шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что внешняя турецкая и внешняя, и внутренняя политика еще не определилась, так сказать, и она еще находится в состоянии, так сказать, становления. Турция еще не определила сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Торнике, вот вы называете эту политику рискованной, а вот вы могли бы сказать, в чем заключается, собственно, риск? Ну, понятно, что хотя бы результаты референдума показывают, что общество раскололось почти напополам, да, 42% были против этой конституционной реформы, 58% были за, и очень географически тоже очевидно, как идет этот разлом, когда вся практически прибрежная зона голосует против конституционной реформы, против партии власти. А вы имеете в виду, эти риски, они внутренние или все-таки они шире?
Первая часть, конечно, это внутренние риски, потому что, как мы увидим, прибрежная зона, которая является более, так сказать, продвинутой, более прогрессивной, она голосует против партии. Она может быть за демократию, но она против этой партии, как мы видим, потому что, парадоксально, но правящая партия Турции, которая является умеренно исламистской, она продвигает демократию, как мы видим, или именем демократии продвигает свои интересы. И очень многие в Турции, это, наверное, это явно всем, очень многим жителям Турции, особенно, которые живут вот примерно в Южном крае, который является более продвинутым краем, так сказать. Они голосуют не против демократии, а против правящей партии. Это заметно.
Спасибо, Торнике. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я, когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправка была инициирована правящей партией «Справедливости развития», которая возглавляет премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость необходимость конституционных поправок тем, что они помогут утверждению демократии, там, расширение права человека, женщин и детей, а также закрепят права на прикосновенность частной жизни, так как объясняет официальные власти приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. И все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция. Естественно, то исторические моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех. А после 82-го года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Ну, то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок в основной закон. Честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает там по всему миру Евросоюза, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позиции Турции. Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом там не нравится какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но военные перевороты не должны быть там демократическим государством. То, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно. Партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. То, что касается внешней политики, то, что наш грузинский коллег сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. Эрдоган хочет там укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. И то, что хочет на Южном Кавказе, там, турецкое государство, там, стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции в Южном Кавказе.
Спасибо, Шакир.
Пожалуйста.
И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегам, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год примерно, летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую. С каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, в Анатолии, вот люди более провинциальные, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубинной Анатолии, они более традиционные, они более исламские настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее о внешней политике. Опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой, но для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном, для того, того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел Давутоглу, ноль проблем с соседями. Но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси по нашему порядку. Если, как вы говорите, Торники, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза. В принципе, такие, конечно, есть вполне конкретные данные, которые это показывают. Усиление партии власти в Турции привело к тому, что эти связи в общественном сознании, они как бы отошли не то, что на второй план, просто поменялись местами. Я просто приведу такой пример, да. Сегодня как раз Guardian опубликовала международный опрос и опрос в Турции по поводу того, хотят ли укрепления связи с Европейским Союзом или с Ближним Востоком. И граждане Турции предпочитают укреплять связи со странами Ближнего Востока, чем с Европейским Союзом, и не хотят уже войти в состав ЕС. Еще недавно эти цифры были совершенно другими. Согласно вот этим данным, отмечается, что 20% респондентов из Турции заявили, что страны Ближнего Востока должны быть их ключевыми партнерами в международных отношениях, и только 13 сказали, что предпочитают ориентироваться на Европейский Союз. В аналогичном опросе в прошлом году тенденция была совершенно другая, то есть противоположная. Тогда больше респондентов высказывались в пользу связи с Евросоюзом. И вот в этой связи я, когда слушал ваш первый ответ на... Я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику, в адрес Грузии?
Насчет угроз, я бы сказал, что Грузия уже давно привыкла к слову угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает, так сказать, новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией, так сказать. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, России или Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать там никогда угрозы так ожидаемые со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы, так сказать, на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выйти с Турции, так сказать, еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует, так сказать, влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, она вот поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции. Ну, как ни парадокс, это как-то сейчас говорил вам, и Алекс тоже отмечал с Ереваном, парадокс в том, что правящая партия Турции проводит, усиливает свои позиции от имени демократии. И если сейчас, например, военные, даже если они пойдут, рискнут на то, что убрать правительство и совершить очередной переворот Турции, я думаю, что военные окажутся в изоляции со стороны остального мира, потому что правящая партия Турции сумела то, что она завоевала, так сказать, общественное мнение на Западе, потому что она проводит сейчас реформы, демократические реформы. И если военные их уберут, они просто-напросто все Турции окажутся в изоляции. Так что я думаю, что, конечно, этого всегда не ожидать, переворота в Турции не будет, и Турция будет и дальнейшее нащупывать свою, так сказать, новую внешнюю политику, zero problem policy.
И у меня вопрос в Баку, Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом, как бы, Азербайджан – светское государство, и, с другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Вот скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое... Может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план Нагорно-Карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Для меня вот существует такой вот формировка, так, сунниты, шииты, там разногласия, у нас пророк Аднан, его время такие термины не было. А то, что это, вы знаете, нарочно придуманы термины, это везде есть. А то, что вот охлаждение, я так бы не сказал. Вы знаете, вчера и сегодня были Туркменистанское государство саммит. Там участвовал только президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмения, там Туркмения. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано высший такой совет австралийского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. Да, были моменты, когда то, что грузинские коллеги, вот и вы, если не ошибаюсь, сказал, что процент поменялся в сторону Евросоюза, там Ближний Восток. Но, понимаете, наверное, турецкий народ тоже устал от твоих стандартов. Каждый год для Турции там поставляют новые там требования или там открытый разговор с террористическим партиям там курдов. Мы знаем, что в мире американ и Запад, и Россия, там, и Турция, там как-то они вместе там воюют против терроризма, а вдруг от Турции требуют, давайте пускайте террористов. Или открытый там армянско-турецкий границы, только Турции, там каждый год там новые-новые там требования, поэтому народ, наверное, устал от этого двойных стандарта, поэтому так праздник так поменялся. А то, что вот апрель месяц вы так говорите, то же самое Эрдоган попытался открыть армянство, то есть переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделал на первый шаг, это назвать полной дипломатией, если не ошибаюсь, открыть эту границу. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это, естественно, Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянской стороны азербайджанской земли, Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. То есть это конкретно 1993-м, там 1 апреля после захвата Кельбезара. Поэтому, естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить Карабахский вопрос и решить там Нагорно-Карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот ослабление так было. Ну, я думаю, всерачно там то, что подписали партнерство, выход Совета СССР партнерства, так что еще раз показываю, что был референдум, был вынесен закон, Турция будет какой-то, там скажем, партия независимая, но между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Спасибо, Шакир. Пожалуйста. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом власти, к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана? Легче ли выстраивать отношения вот с Турцией не военной, а именно исламистской?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних 2-3 лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой, я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло. И в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза. В Армении, конечно же, есть определенная боязнь, вполне понятная определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. Просто меняются. Вот почему жители этого села Вакафлу, это ведь несколько десятков человек всего лишь. Но почему они голосовали, если правдивы те сведения, которые вы привели, почему они голосовали за? Потому что то, то, что в Турции вот просто говорится, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние там, 5, 7, 8, не знаю, лет. Она изменилась очень существенно. Переход этого количества в качество и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения.
Спасибо, Александр. Давайте тогда позволим вашим собеседникам ответить на ваше несогласие. Торники Шарашинидзе, скажите, вот как вы считаете, Турция, у нее получится ли у Турции выстроить такие, усилить свои позиции и на Ближнем Востоке, и в тюркских странах, и повысит ли она этим свою капитализацию для Запада, ну, в широком смысле этого слова?
Я думаю, что это будет гораздо труднее Турции, чем Армении. Армении это удается, а Турции это удастся или нет, мы еще посмотрим. Потому что Армения, очень, так сказать, у Армении есть огромный опыт балансирования. А у Турции, конечно, тоже есть опыт балансирования, потому что в 19 веке страна очень, очень ослабла, еще будучи Османской империей. Она балансировала там между Россией, между Англией, Францией и так далее, и так далее. Но сегодняшняя Турция – это не что иное, чем Османская империя, и, скажу, еще больше, это не что иное, чем Турция во времена Холодной войны. По-моему, она еще не понимает, чего она сама хочет. Она хочет zero problem policy с соседями, она хочет стать мостом и, там, между там, Ираном, между Западом, там, между Россией, между Грузией и так далее, и так далее. Но это очень трудно делать, потому что, в отличие от Армении, Турция – это довольно большое государство, и на нее все смотрят, наверное, с раздражением, с сомнением, так сказать. Она вызывает сомнение, в отличие от Армении, которая является маленьким государством, и балансировать, чтобы так, просто так укрепить свою безопасность. И больше ничего.
Спасибо, Торники. И наш эксперт из Баку, Шакир Габилоглу, вы согласны с Александром Искандаряном? Поможет ли Турции ее вот это усиление на Ближнем Востоке, в тюркоязычных странах, повысить свою капитализацию для Запада?
Да. Потому что вот Турция, именно я так даже можно предпочитать, что это согласие американцам, он хочет контролировать Ближний Восток. Поскольку, вы знаете, после афганской, иракской там войны, отношения с Ираном, Ближнем Востоке как-то в Америке, там против Америки создается антипатия. Чтобы вот как союзник и по НАТО, и союзник с Америкой, как-то так и Америке удобно контролировать Ближний Восток через Турцию. Поэтому, я думаю, если такое согласие, и если Турция может контролировать, как мы говорили, как-то партия справились в развитии, как-то это исламское направление, и поскольку им легче там с ним разговаривать и контролировать, вот поэтому я думаю, что совместно с американцами, по их согласию, Турция ведет эту политику, и это получится.
Спасибо, Шакир. Ну и Александр Искандарян, давайте вы завершите наш сегодняшний «Кавказский перекресток». Собственно, вот азербайджанский эксперт говорит о том, что эта политика, которую проводит сегодня Турция, это политика, фактически политика США, что она как бы согласована и позволяет сместить акценты в политике именно Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вы согласитесь с этим?
Ну, не вполне я бы согласился с этим. Я бы сказал, что элементов самостоятельной политики Турции гораздо больше, чем это было лет 15 назад. Турция пытается быть теперь уже страной достаточно самостоятельной, довольно бурно развивающейся. И у нее есть свои интересы, которые не всегда с интересами США сходятся. Но во всяком случае, вот в этом я должен согласиться, Турция не порывает никаких нитей, она договаривается с США. Если посмотреть на то, что происходит в турецко-сирийских отношениях, вне всякого сомнения, это согласовано с Соединенными Штатами. Если говорить о турецко-иранских взаимоотношениях, также я должен сказать, что мне кажется, что согласованно с Ираном вообще нельзя работать, не обращая внимания на Соединенные Штаты. Северный Ирак – это пример того, ведь Северный Ирак, курдский Ирак, восстанавливается турецкими деньгами, турецким капиталом, турецкими фирмами, турецким влиянием. экономическим, а следовательно и политическим. То есть Турция пытается играть теперь уже в свою игру. Но в этой своей игре она, конечно, согласовывает свои позиции с ведущими державами мира и США в том числе.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Спасибо вам большое, господа.